вопрос, который просто разработан немецким исследователем, теоретиком Эдмундом Гуссерлем. И в принципе терминологии они пошли, развивались это параллельно некоторой технологии, поэтому в общем-то они оказались не интегрированы без каких-то трудностей. Терминология изучает субъективное переживание, как они есть. Не объективный опыт, в отличие от поведения, не интерпретацию этого опыта, в отличие от психодинамических направлений, не изменение этого опыта, а непосредственно переживание, как они возникают. И терминологический подход я постараюсь изложить несколько постулатов. Во-первых, он говорит о субъективности восприятия. Не бывает с точки зрения феноменологического подхода объективного вражества восприятия. То есть мы можем говорить только о том, что мы переживаем, и все системные оценки зависят от того, кто оценивает. Еще одна особенность феноменологии является восприятие мира как нестабильного и изменчивого. Первым феноменологически ориентированным философом, не ведая того, был Гераклит, который говорил, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Все течет, все изменяется. И вот, соответственно, мы, как наши душевные процессы, наша личность находится в процессе постоянного изменения и приспособления среды. Феноменологические направления психотерапии ожидаются большое количество направлений, прежде всего, инфантилизм, возраста, арт-терапия, психодрама, некоторые телесно-ориентированные подходы, такие как терапия, фокусирование, женство и так далее. Перечислять их не вижу особого смысла, но все они рассматривают личность как поток, как нечто растущее, развивающееся, способное к развитию. И в процессе своего развития мы встречаем, мы не выбираем ту среду, куда мы попадаем. У нас есть определенная заданность, это наш биологический фон, наш нейтральный, наши особенности нервной системы. Но дальше наша личность, наша самость, так скажем, начинает приспосабливаться в условиях среды. И вот этот процесс роста и приспособления, он не заканчивается. Единственное, что всего у нас там со временем он уже набирает такую инерцию. И вместо творческого приспособления к среде мы формируем набор устаревших реакций по названиям характер или личность, да, то есть особенности восприятия окружающего и особенности реагирования на окружающее, которые являются владельцем уже не той ситуации, не приспособлением ситуации как таковой, а выдаются ожившими следами приспособления к прошлой ситуации. То есть сегодня я учусь бояться, допустим, гнева родителя, потому что это единственный способ сохранять с ним отношения, да, отсюда пришел, с ним и его родителями. И в нашем детстве это может быть единственным способом существовать в такой семье, где присутствует родители кровь, склонный к живучим реакциям, выражению гнева бурного и так далее, наказанию. А дальше сверху ехала полную отказ. Ситуация изменилась, но я уже научился бояться, и это приспособление я переношу из одной ситуации в своей жизни в другую, где уже контекст совершенно иной, таких людей нет, но я сохранил эту способность приспособления. И вот понимание личности как разворачивающегося процесса переживаний, как разворачивающегося потока вообще характерно для кинезиологических направлений. Соответственно, психотерапевт в кинезиологических направлениях – это или хороший садовник, или тот человек, который изучает и позволяет разрезать те кармические узлы, которые наблюдались в прежней ситуации. Те сложности, которые в процессе своего роста испытал человек, от которых он определенным образом разрезал. И поэтому феноменологические направления, понимающие личность и мир как меняющийся поток, не столько уделяют внимание прошлому, да, сколько тому, как прошлое проявляется в настоящем. То есть, с точки зрения феноменологических подходов, единственное время, которое существует у человека, которому он осознает себя, это настоящее. Прошлое и будущее – это способы говорить. Когда мы говорим о том, что произошло, мы апеллируем к своим воспоминаниям, но мы не находимся в том опыте, о котором мы говорим. Так же, как и будущее, это только наше превознесение ситуации, моделирование ситуации. Но наши воспоминания и наша фантазия о будущем, они задаются контекстом настоящей ситуации. То есть тем, что происходит сейчас. И то, что мы вспоминаем, имеет отношение к тому, что происходит сейчас, и то, что мы фантазируем, имеет отношение к тому, что происходит сейчас. И феноменологическое направление, фокусируется именно на элементарных единицах опыта. Да? То есть, когда мы воспринимаем что-либо, мы воспринимаем сначала некие внешние объекты, потом у нас возникают на эти объекты реакции, ощущения, чувства. И искажение восприятия проживается тогда, когда прямой опыт, непосредственно переживаемый опыт, начинает искажаться в процессе рефлексии, то есть отражения. Но когда мы боимся, кто-то может оказаться совершенно другим переживанием. Или поменять опыт, родители могут поменять даже название чувства, когда я смеюсь, родители могут поменять. И уже происходит вот такого рода искажение. Когда в процессе сознательной переработки наших непосредственных восприятий мы можем исходить опыт настолько, что не понимать, по сути дела, сами себя. Поэтому то, что еще один принцип феноменологии, который лежит в основе гештальт-подхода, это феноменологическая редукция, так называемая. То есть мы используем все сложные конструкции, ну вот, допустим, счастье, да? Я счастлив, я несчастлив. Что это имеется в виду? Сколько людей, сколько и разных видов счастья. Каждый это понимает по-своему. Основные проблемы понимания не случаются, потому что человек понимает партнера, глота его абстракции, а не узнавая его ощущения, впечатления, чувства, переживания. И вот это одна из задач партнера, это вынесение на скобки своих собственных представлений, которыми мы можем нагружать других людей, да? Своих собственных знаний, своих собственных интерпретаций воспринимаемого. И максимально возможное возвращение непосредственного восприятия. То, что мы делаем как гештальт терапевты, когда работаем, собираем так называемую феноменологическую обратную связь. Она привязывает воспринятое событие и реакцию на это событие. Да? Когда я увидел раз так, я почувствовал трудозуб, ощутил красота, и подумал про любовь. И тогда восстанавливается та связь эмоции и ситуации, которая позволяет ориентироваться в среде. Поэтому единственный терапевт во многом должен обеспечивать пространство для клиента, в котором клиент может развернуть свои переживания. Поэтому лежать на входе также, как в гражданской терапии, терапевт следует на шаг позади клиента. Сначала клиент появится, а уже затем терапевт может каким-то образом отреагировать на проявление клиента. И он должен быть, как скажем, помогом для эффективной работы феноменологических лобов. То есть он не должен спешить интерпретировать клиента, а скорее давать ему пространство для собственного проявления и исследовать то, что происходит с ним самим терапевтом. Простые выражения своего клиента. Вот эти феноменологические фокусы внимания, то есть что происходит во мне, что происходит в клиенте, что происходит между нами, они составляют опору, из которой непосредственно может происходить контакт. То есть так терапевта и его клиент. И, соответственно, подвергает физиологической редукции, то есть вот этому упрощению, сведению на простых ощущениях. Опыта человека мы распутываем те способы приспособления, которые он уже провал, путем обозначения каким-то другим, более сложным понятием, абстрактным, каким-то общением. И мы всегда приходим к конкретной ситуации, не позволяет отсутствия в абстракте. Следующее как бы основание дискомфорта – это диалогичность или диалог, концепция диалога. Концепция встречи, она тоже характерна для гуманистических психотерапевтов. Если убрать все теоретические постыкнуть все теоретические конструкции, практические какие-то технические аспекты, есть люди, которые будут эффективны в помощи другим людям. Да? Есть люди, которым это будет даваться труднее. Как говорил один психотерапевт, психотерапевтам сложно стать тому, кто не испытывает непосредственного интереса другому человеку. И мы часто в процессе роста и приспособления получаем определенные прерывания своего опыта со стороны других. И часто очень одинокие в момент этих прерываний. Ситуация требует, мы прерываем свои способы самовыражения и остаемся с ними. И то, что требуется, это определенным образом настроенное внимание другого человека, которое позволяет стать внимательным к своим собственным внутренним процессам. И, по сути дела, терапевт в некоторой степени выполняет ту функцию, которую недовыполнили или неадекватно выполнили те люди, которые занимали участие в воспитании и развитии. Диалог, контакт позволяет получить такую ситуацию встречи, которая позволяет клиенту сформировать новые отношения, опираясь на поддержку другого человека. Или, как говорят, гештальт подходит, переводя передовую поддержку внешней среды в лице терапевта, самоподдержку. Есть несколько критериев, по которым, на основе которых можно сказать, что диалог существует. Первый критерий – это присутствие терапевта. Родитель понимает, как осознанность и аутентичность. Я немножко хорошо говорю, слава. Очень сложно осознавать постоянно то, что происходит. И даже свои осознанности, знания того, что я делаю, что переживаю сейчас, как терапевт и оказывает поддержку клиенту в процессе его выражения. Аутентичность – это способность быть собой. Да? Вот разные формы соблазнения или искажения, которые клиент создает в контакте, ну, допустим, я допустим, такой возбудимый человек, я научу их когда-то через свое приспособление угадывать. Я научился. Это мне, позволяло выживать и обнаружить даже так, как мы виноваты. То в лице терапевта, когда такой клиент встречается с терапевтом, он может начать так же делать на границе контакта, пугая терапевта. И сколько мы будем встречаться? А насколько вы мне поможете вообще? И если терапевт хорошо и соблазн стать тем, кем делает его клиент. То есть, мы боимся сказать, как можно быстрее. В этом большая трудность определять способность оставаться правильно собой, с какой ситуацией. Или, допустим, когда клиент восхищается, вы такой прекрасный, у вас нет трудности встречать такого внимательного человека. У терапевта большой соблазн стать прекрасным и позволить клиенту восхищаться. Здесь важно оставаться самим собой и замечать, что происходит в контакте с другим человеком, как я меняюсь в связи с другим человеком. И вот все это является характеристикой присутствия. Сохранение тебя в настоящем. Еще один критерий – это включенность, то есть способность давать клиенту внимание тому, что с ним происходит. Когда терапевт фокусирует внимание на чем-то, то, о чем клиент страдает, он может быть невнимательным к этой точке. То, что кажется необычным, патологическим, создающим привычные трудности, для клиента может быть само собой разумеющимся. И чем больше проблем накапливается у человека, тем больше он стремится спрятать от себя в сложные места, засунуть их подальше. И большую часть своего времени он тратит на то, чтобы приспособиться к среде и перестать испытывать эти сложности. Побольше их прячет. То есть он учит себя быть внимательным к этим проявлениям. И когда этот объем внимания достигает определенных величин, он приходит уже в роли пациента. Он не говорит, что у меня такая проблема. Он говорит, вот доктор, у меня вот это. И первое, что здесь говорит пациент, избавьте меня от негативного. Да? Избавьте меня от негативного, куда попадает зачастую весь чувствует. Я не хочу чувствовать. Да? Ни боли, ни радости, ничего. Я хочу быть спокойным. То есть единственное, чего. Такой вопрос очень часто. Я хочу успокоиться, я хочу получить спокойствие. И вот эта информационно-воспитательская часть перенаучения опоре на свои собственные чувства и на свой собственный опыт, каким бы он неприятным ни казался, она возможна только если есть внимание другого человека. И вот эта включенность терапевта, она позволяет клиенту вновь начать играть на свои собственные реакции, возникающие в ситуации, а не на какие-то мозгу должно существование, правила, которые он ищет в окружающем. Еще одна характеристика диалога – это живость, то есть способность переключаться. Да? Часто так бывает, если клиент, терапевт сильно думающий, что терапевт может быть занят очень сильной концепцией в отношении клиента. И она, конечно, правильная, она идет без обоснованных познаний. Вот. Но клиенту, ну, допустим, терапевт думает, что основной это проблемы с мамой или проблемы с папой. И если просто это хочется проблемы с папой. Вот. А клиенту за это время он мог помочь. На следующую сессию трудно умереть. А терапевт его спрашивает, ну что мы нас было в прошлый раз с папой? Я думаю, что вообще это я долго сломал. Нет, давайте вернемся. То есть вот способность к переключению, вступлению в контакт и выходу из контакта, она дает возможность таким же образом и клиенту переключаться между разными состояниями своей души. И еще один критерий – это преданность диалогу, что у нас есть большой соблазн начать, если клиент предлагает себя как конкурента, то есть вот я такая среда, у меня вот тут вызов, да, я плохая машина, давайте сделайте со мной что-то. Испытать собственное всемогущество, как на Вадимкину, и начать переделывать другого человека. Это очень хорошо, когда речь идет о гнойном оптимизме. И когда хирург цинично спрашивает, а что вы делали для того, чтобы видеть свои вилки? А что вы чувствуете по отношению к нему? Как он проявляет у вас? Зачем он может сидеть? Как он может заниматься вашей жизнью? Вопросы? Хорошее, но не правильное. Потому что есть ситуация острых боли. Но таким же образом, когда психотерапевт, это подобная ситуация, когда психотерапевт старается изменить, переставить что-то у клиента, поменять местами, перешить не участие самого клиента. Но соблазн такой есть. И вот когда мы начинаем увлекаться механистическим изменением клиента, вне контакта, вне того, что я другой человек, мы задаем очень правильные вопросы. Да? А что с тобой происходит? Что с тобой? Что ты чувствуешь? Клиент говорит, я должен... Я уже не знаю, что я чувствую, но я хочу действовать. Ну, следующий правильный вопрос, да? А как ты сейчас это хочешь? Диалог, который на самом деле уже не диалог, а превращается в допрос клиента. Он правильный, результат допроса, все у него правильно, да? Но исчезает специфически человеческое. Да? Ну, все технологично, но нету того, что позволяет испытать вот, действительно присутствие такого человека. То есть, а что с ним происходит? Поймут, а как с тобой? Да? И в этом случае гештальт-терапевты стремятся к тому, чтобы привносить в диалог все свои сложные переживания, все разделять этот опыт с клиентом, для того, чтобы, опираясь на вот этот опыт взаимности, взаимодействия скорее, он мог отстроить внутренний опрос. И третий базис психотерапии – это теория поля. И, собственно, эта теория поля, о которой уже неоднократно говорилось, она и делает гештальт-терапию гештальт-терапии. Когда просто просили дать определение гештальт-терапии, то уже в 90-м году, в 99-м, он сказал, что гештальт-терапия – это научение процессу осознавания, вернее, научение осознавания процесса формирования и разрушения гештальта. Ну, Если вы понимаете, что такое гештальт, понятная фраза, научение осознаванию процесса формирования и разрушения гештальта. И вот, собственно, кто чем занимается гештальтерапией, кто не лечит, он не изменяет клиента, он во многом научает осознаванию тех процессов, которые для нас являются автоматическими, которые являются полностью приспособлением к данной методу значения, но сейчас вашими анахронизмом закрывающим в этом смысле, но продолжающим влиять на наше поведение и восприятие. И более пришло в гештальт физики, и действительно способ рассматривать мир как отрывочные единицы, да, что имеет начало и конец, скорее присутствует в природе нашего языка и наших концепций, да, когда мы говорим начало что-то и что-то закончилось, мы переживаем какое-то линейное время, но это во многом концепции, которые построены в языке нашей психики. Все связано со схемой, это один из постулатов теории поля. И это так. Если сейчас повысится радиоактивный фон, и мы его никак не сможем пережить в ощущения, собственно, но мы сможем пережить его впоследствии. Да? Начнется химический процесс расщепления, появится свободный радикал, у нас повысится температура, начнется воспаление, что мы произойдем. Выпадут волосы, начнем болеть, но мы не знаем этого источника, но это не значит, что он у нас не действует. И вот та часть, которая может быть пережита в наших ощущениях, это феноменологическое поле. То, что мы вообще можем переживать в разной степени осознанности, то, что по ним попадает в фокус внимания. И все это воспринимаемое поле, как непрерывно работает сознание, фокус внимания постоянно попадает в разные филозоны. И наши потребности поляризуют восприятие на фигуру и фон. То, что важно для нашего организма, приходит в фигуру, а то, что не так важно сейчас, превращается в фон. Проще всего, когда человек, допустим, не поел 3-4 дня, отследить эти действия закона, формирование гештальта, он может читать научную литературу или смотреть телепередачи, или читать духовный роман, или рассматривать окружающих. Да? Но его внимание непроизвольно будет выхватывать, выпрыгивать будет все, что связано с едой, с отрезанием еды. Когда там будут показывать президента Путина, то во время какой-то встречи, да, то внимание упадет на его графическом романе, будет задерживаться внимание на описании пищи, допустим, она вылезла здесь. Попадутся именно эти источники. И это организм делает сам, как он знает, о своих потребностях. И переводя их в фокус внимания. Он говорит о знании. Но сделать что-то вот сейчас для моего выживания. А потом понимаете, чем он занят. Делать для того, что я хочу. Прямо сейчас, что мне необходимо. Если вы знаете, что эти потребности могут быть разного уровня, по-разному организованы, есть даже пирамида, построили пирамиду потребностей. Вот. Но этот процесс формирования фигуры и фона постоянно продолжается вне нашего волевого контроля. Это то, что происходит. И поэтому утверждать в подходе основной технический прием – это следование за фигурой клиента. Если мы достаточно чувствительны, у кого чему болит, кто на что мы говорим. Да? И признаками вот этого фигурального какого-то процесса, который, в котором есть основная трудность клиента, если его потребности, удовлетворение потребностей останавливается привычным образом, то согласно эффекту незавершенного действия эффекту Сигали, он постоянно будет возвращаться к этой теме. Да? И это проявляется в том, что когда он говорит об этом ее наибольшем уровне возбуждения, когда эта тема постоянно присутствует в его рассказе, в разных вариациях, но вы можете выделить ключевую тему. Это, как правило, то, с чего сам клиент начинает первым. И обычно формирование потребности завершается созданием условий для ее удовлетворения и энергия возбуждения падает. Но если энергия возбуждения не падает, то есть мы постоянно где-то застряли, да, застряем в привычном месте, формируется вот такой незавершенный гештальт, который может проявляться в напряжении, в тревоге, в постоянно повторяющихся сложных коммуникациях, в привычных сложностях. И задача вам нужно гештальт-терапевта найти те способы, которым, при помощи которых человек научился прерывать самого себя. И сделать эти способы доступными осознаванием. Они хранятся в таком подвиде памяти, как процедурная память. То есть память о процессе. Как мы научились делать то, что мы делаем. Ну вот, если говорить о том, как мы научились ездить на велосипеде в виде последовательности, то можно издать очень такую подробную книгу, которая вряд ли будет понятна. Для того, чтобы, так скажем, изучить это, важно, ну, допустим, как мы держим равновесие при езде на велосипеде. Это некий непередаваемый навык, но он есть. Именно в этом ценность гештальт-терапии, возможность экспериментально прожить то, что с трудом передается словами. Кусочки вот этих внутренних процессов, которые содержат в себе и следы приспособления к прошлым ситуациям, которые начинают действовать в настоящем. И таких способов прерывания, или механизмов прерывания, или сопротивления, как их называют, несколько. И, в общем-то, их некоторые гештальт-терапевты стремятся заполнить эти способы прерывания. Некоторые гештальт-терапевты расписывают их в определенной последовательности. Но скорее важно не то, как называется способ прерывания. Да? Хотя это позволяет ориентироваться. Любая теория – это всего лишь схема, которая позволяет снять нашу тревогу и ориентироваться на нее и иметь такой внутренний опыт. Всегда очень важно изучать опыт, как он есть. Но очень важно, чтобы гештальт-терапевт помог клиенту осознать тот способ, которым он прерывает себя хроническим образом. То есть ту правду, на которую он наступает незаметным для себя образом, он знает только момент, когда он наступает, и видит шишку. Но все остальное, что происходит, как он наступает, где эта правда находится, как она действует, он для него незаметен. И самым базовым способом, самым ранним способом формирования является слияние, конференция. Слияние, конференция, значит, совместно протекает. Да? Совместно протекает. Течь совместно. Конференция или слияние – это способность выделить что-либо из того. Ну, допустим, свою собственную потребность. Невозможность ответить на вопрос, чего я хочу на настоящий момент времени. К межличностным последствиям конференции является такая зависимость человека от внешних событий, что старается максимально соответствовать потребностям окружающих, и совершенно не знает о твоей собственной потребности. Федеральный судья его. То есть, кто даже приводит пример террориста, который испытывает участника хора, который поет в хоре, и он хочет остановиться. И вот как, каким образом он может прервать себя? Книги свидетельств терапии. Ему хочется когда-то туалет, и он говорит себе, мы хотим продолжать. Да? То есть он идентифицирует, отождествляется с окружающими. Он совершенно игнорирует ту часть себя, которая хочет, ходить в туалет на следующий день. И отношения с влиянием являются нормальными для влияния человек действует так, как будто бы внешняя среда должна указывать его желание, но не проявить. Такая ситуация естественна для ребенка, ну, где-то до года это точно, да, и где-то менее уже естественно для ребенка до 3 лет, когда мама узнает по плачу ребенка, что именно он хочет. Да? Они все настроены. Мама заботится о ребенке и удовлетворяет его невысказанные потребности. И в определенной ситуации, когда этого влияния не хватило, да, то есть мама неадекватно заботилась, или влияние было резким образом прервано, человек может застрять в этой зоне и начать искать вот таких материнских отношений в окружающем мире, и, соответственно, делать так, вернее, ожидать того, что окружающие начнут угадывать потребности и удовлетворять их. Но мир не мама, в общем-то. Ему нет никакого дела, в общем-то, для того, как будет жить и выживать человек. И этот поиск материнской фигуры и обеспечивает действие механизмов слияния. То есть я не знаю, чего я хочу точно, я испытываю какое-то беспокойство, я нахожу кого-то, с кем я могу слиться, и начинаю автоматически ждать, что он будет узнавать мои потребности и удовлетворять их. И таким образом, если слияние нормальное, становится патологическим, как и любой другой механизм прерывания, если он прерывает удовлетворение потребностей. Без слияния у нас бы не было любви, дружбы, вот этого чувства «мы», которое создает радость и повторение этого опыта общения ребенка и матери, когда мы безопасны, мы абсолютно защищены, и есть вот эта радость от того, что мы здесь, мы совместны. И, соответственно, влияние не нужно узнавать свою потребность, потому что его узнает другой. И таким образом, если мы находимся и используем влияние как основной механизм, мы забываем сами себя, растворяемся в отношениях, растворяемся в ситуациях и перестаем осознавать происходящее. Мастером таким, по которому может быть главное слияние, это часто выявление слова. Когда патологическое слияние присутствует в отношениях, то, допустим, взрослая мама приводит взрослого сына и говорит, у нас проблема. Да? Это вот такая картинка, иллюстрирующая патологическое слияние, достаточно часто встречается. Слияние супружеских отношений, да, когда уже ничего нового не происходит, и единственное, чего боится человек, который цепляет его слияние, это того, что эти отношения оказываются нарушены. Поэтому все, что касается ограничения, формирования границы, а дело в том, что там, где два разных человека, но даже можно находиться во внутреннем конфликте, у нас могут быть две конкурирующие потребности, да, одновременно. А если два разных человека, для этого необходим конструктивный конфликт, умение его решать, проявлять обличие, устанавливать границы и заботиться об удовлетворении своих потребностей. Если этого не происходит, то очень многие наши потребности оказываются задвинутыми. И в результате накапливается большой объем враждебности. Так? Его отношения начинают присутствовать как действия. Снился, накопил враждебности, разорвал отношения. Человек с плотной слиянием может длительное время колебаться между поиском слияния, влиянием, подрывом слияния и изоляцией. Слияние этого механизма, он первичен, потому что в этот момент сознание уходит из того, что мы делаем, да? То есть осознанность уходит из того, что мы делаем. Мы делаем нечто автоматическое. Любой процесс, к которому мы приходим и перестали относиться к творчеству, мы с ним относимся к слиянию. Допустим, речь и владение языком, да, во многом это активность, которую мы имеем, наверное, так происходит. И поэтому одна из задач дистанционной секции – это дезавтоматизировать эти процессы, которые являются привычными, и показать клиенту, как это происходит. Вместе с ним поисследовать устоящие формы приспособления. Следующая форма прерывания – это интроекция. Интроекция, в общем-то, является нормальной, потому что созданная стадия развития, когда нам важно научиться. Да? Мы же, у нас опыт не где нам заложен, в основном, да, часть опыта, предвидение стимулов и первичных реакций, а все богатство мы получаем из культуры, да? Из отождествления, научения. И ребенок очень часто учит ориентироваться своих комфортабельных миру, подражая взрослым, подражая, учась делать, как там делают другие. И, по сути дела, интроекция получает много, уже определенным образом реагирует. Но это обучение никогда не бывает подчеркнуто вербально. То есть никто не говорит маленькому ребенку, который речь не понимает, что нужно реагировать так. Просто взрослый проявляется, а этот образец ребенок берет по слову своего поведения. Ну, допустим, он умеет злиться, да, взрослый умеет злиться. И у ребенка будет опора на этот образ. Он тоже научится злиться, да, видя реакцию взрослого. Но если взрослый не умеет проявлять гнев, да, то у ребенка не будет формироваться этот опыт. И интроекция становится патологической тоже тогда, когда прерывает удовлетворение потребностей, когда останавливает творческое приспособление к ситуации. Это бывает в тех условиях, когда творческое приспособление ограничивается родителями, когда они говорят, ты должен поступать так и не иначе. То есть ребенок лишается возможности выбора ситуации. И в результате он начинает списывать различные образцы поведения с окружающим. И, соответственно, он начинает запрещать себе определенные формы непосредственной реакции, а последует ее различными правилами, должностями, табу. Да? И мы это часто видим у людей, страдающих неврозом навязчивости. Они пытаются составить расписание и прописать все спонтанное, что случается в жизни. Как я буду говорить? Как правильно сказать? Подыскать форму. То есть голова присутствует там, ее присутствие не обязательно. И вот это и формирует особый способ приспособления, при котором человек делает не то, что требует ситуация, а то, что, требует от него окружающие и внутренние правила, которые он интроектировал, ритмически промотив. Там пошел от пищевых метафор, когда он занимался созданием своей теории, рассматривая обмен со средой как процесс обращение чего-то и выделение чего-то все время. И вот эта проекция, она перестроится, основывается на таком некритическом проглочении. Проглотили кусочек информации, способа действия, способа мышления. И начинаем опираться на него. Не прошел. То есть не притваривая, не имея к этому личного критического отношения. И соответственно, мы теряем таким образом связь с ситуацией. Мы стараемся следовать правилам. И вместо того, чтобы подумать, как действовать в этом случае, ну, допустим, студент, прочитал большое количество литературы, и он тогда ощущает, что он все это еще не дочитал, что ему еще нужно предметально прочитать. Он берет и читает еще что-то, вместо того, чтобы систематизировать уже то, что он знает. Да? На экзамене тот человек, который свободно владеет материалом, он может даже прочитав полстранички, ответить достаточно знатно, потому что он это понимает. Человек с полной конкуренцией затягивает себя разными кусочками знания, и он не может ориентироваться, он продолжает затягивать себя этими кусочками, они не присваивают. И проблема возникает тогда, когда ситуация требует одного, а из проекта говорят прямо хорошо получат. Потому что они являются приспособлениями, которые идут откуда-то издалека. Может быть, из глубины веков. Да? Ну, допустим, запрет на употребление свиного мяса или сала, да, он может у представителей арабских народов даже телесно как-то представляться, их может сложнить, если им покажут свиную руку. Насколько глубоко действует интроект, насколько плотно с ними отождествляется. И документы интроекта, по словам, должны, необходимо, надо и так далее. Вот мне ваша рука не издала, что время наше уже закончилось. Сейчас 9:51. Может быть, эту тему сопротивления и соревнований продолжит кто-то в своем рассказе. Спасибо за внимание. Thank you.